В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась небольшая выставка «В дальних водах и землях», приуроченная к 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Гончарова и столетию представления Николая Японского. Темой выставки стали путешествия русских писателей 19-го столетия Ивана Гончарова и Владислава Крестовского к берегам Японии, а также жизнь и деятельность православного миссионера Ивана Касаткина, больше известного под именем святителя Николая Японского. О выставке нам расскажут сегодня старшие научные сотрудники музея Марина Крижевских и Ольга Гребнева.
В этом году вся страна отмечает 200 лет со дня рождения Ивана Гончарова, знаменитого русского писателя. И, конечно, литературный музей тоже не может обойти эту дату. Но мы решили не отмечать это день рождения, упоминая три знаменитых романа, потому что это какой-то уже такой известный и, в общем-то, затертый, и, может быть, даже кому-то поднадоевший материал. Мы решили вспомнить о, в общем-то, позабытой книге, книге Ивана Гончарова, на которой воспитывались мальчишки в XIX веке и которую очень любил читать наш классик уральский Дмитрий Мамин-Сибиряк. И поэтому мы обратились к книге под названием «Фрегат Паллада», которая посвящена кругосветному путешествию, в котором оказался Иван Гончаров. То есть всем известно своей медлительностью, нерасторопностью, в общем-то, похоже на своего знаменитого Обломова, он внезапно отправился в кругосветное путешествие на несколько лет. Эта тема привлекла наши интересы к вообще путешествующим писателям. У нас давно в фондах нашего музея находится редкая книга Крестовского, которого все прекрасно знают по петербургским трущобам, да, которые были экранизированы и назывались «Петербургские тайны», многие смотрели. Так вот, книга этого писателя «В дальних водах и странах» давно у нас уже ждала своего часа.
Но это тоже путевые заметки.
Путевые заметки, да. Мы хотели еще вспомнить Григоровича с его Испанией, но все-таки места у нас не очень много. А тут совпало все это с такой любопытной датой, очень важной, очень интересной. Это 100 лет со дня смерти единственного православного святого в Японии Николая Японского. Поэтому мы решили ограничиться Японией и посмотреть глазами русских писателей на Японию XIX века. Поэтому вот в этой выставке мы затронули такие юбилейные даты. 200 лет Ивана Гончарова, 160 лет путешествия фрегата «Паллада», 100 лет со дня представления святого Николая Японского и, наконец, 130 лет книги Крестовского «В дальних водах и странах». А также еще оказалось, что и в этом году 155 лет со дня рождения в нашей стране вообще практически никому неизвестной единственной православной иконописицы в XIX веке Ямоситы Рин. То есть очень много юбилеев, и мы открыли маленькую выставку. Выставка небольшая, на две витрины, на ширму с фотографиями, но она очень насыщена информационно. То есть говорить на ней можно несколько часов. В XIX веке Соединенные Штаты Америки и Россия боролись за влияние на Востоке. И обе страны смотрели на Японию как на такой лакомый кусочек, как на возможность хорошей торговли. Но Япония, как известно, несколько столетий была закрыта от всех иностранцев и совершенно не желала никаких ни торговых отношений, ни вообще каких бы то ни было отношений.
Железный занавес,
совершенно изолированная, закрытая страна, как очень хорошо и очень точно назвал ее Гончаров, это запертый ларец с потерянным ключом. И по сути, несмотря на то, что сейчас уже эта страна открыта, и там очень много разных влияний, по большому счету для нашего европейского сознания она таки остается вот этим запертым ларцом, и ключа найти мы до сих пор не можем. К мировоззрению японцев. Так что очень многие взгляды Гончарова, несмотря на некий субъективизм, все-таки во многом правомерны, да, в отношении японцев.
Но какими так он вот, увидел японцев и Японию?
А вот сейчас я расскажу, потому что как раз, когда там оказывается Гончаров, а вообще это была самая главная цель всего кругосветного путешествия, это приплыть к Японии и познакомиться. завязать какие-то отношения. И когда фрегат «Паллада» достиг наконец Японии, и вот Гончаров пишет, пишет он об этом, вот достигается наконец цель десятимесячного плавания, трудов. Вот этот запертый ларец с потерянным ключом страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от фирулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, и которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее, и внутренние и произвольные законы своего муравейника противоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде. То есть вот в такую ситуацию попадают наши русские, когда плывают к Нагасаки. Нагасаки – это единственный порт, куда могли приставать китайские, голландские суда. Спускаться, сходить на сушу было запрещено под страхом смертной казни. И начинается долгое осадное стояние фрегата «Паллада», адмирала Путятина, секретарем которого как раз и был Гончаров. То есть он поехал туда по работе, не по своему большому желанию. Почти 3 месяца стояли они возле Нагасаки. И Гончаров, по сути, мог наблюдать японцев только в подзорную трубу, а также многочисленных посетителей, потому что, конечно же, сразу появились парламентеры. Многочисленные чиновники, переводчики, которые стали приезжать на фрегат и стараться вызнать, какие же цели, зачем они вообще тут остановились, чего им надо. И на все требования, в общем-то, русских, это вода, еда, встреча с губернатором, в конце концов, и вообще своя просьба передать их послание в столицу, в Эдо, да, так назывался старый Токио. Вот они встречали у японцев не то что непонимание, а крайнее промедление, как вот японцы очень любят. Они же не спешат обычно никуда. И парламентеры ходили каждый день, 3-4 человека, а то и больше. Они все сходили, сходили все их друзья, друзья их друзей, и все остальные ближайшие родственники. То есть на фрегат «Паллада» ходили как... Ну, как бы в зоопарк, наверное, ходили. Дивиться, удивляться, осматривали оружие, угощались чаем и русскими сладостями, потому что сладости японские, сладости русские сильно друг от друга отличаются. И Гончаров об этом тоже недовольно потом писал, что вот они вымочат в сахаре морковь, и вроде как это уже сладость считается. И вот они приходили, пили чай, и сладости заворачивали в платочек, говорили детям. И вот такие отношения были довольно долго, и на любые вопросы русских, как же там с их письмами, с их предложениями, отвечали, что письма-то послано в Эдо, но ответа быть скоро не может, Эдо-то далеко. И вот они кормили их завтраками почти 3 месяца. Русские негодовали, выходили из себя, ну, в общем, уже не знали, что делать с этим народом. И вот Гончаров-то пишет про них совершенно замечательно. Ну, то есть он рассматривает, сравнивает их с другими, как он говорит, туземцами, потому что они до этого посетили и Африку, и через Малайзию проплыли.
То есть японцы это через запятую, как остальные туземцы.
Да, как остальные туземцы, он отказывает им в цивилизации, потому что цивилизацию несут русские.
Вот, европейцы.
Европейцы, в частности, да, ну и вот русские в их лице, например. То есть всей глобальной японской культуре он, как, в общем-то, отказывает в существовании. Он говорит, что и тут они приняли от китайцев. Вообще по-китайски они говорят так же, как у нас ученые по латыни и медики. Вот, а мы все по-французски. То есть вот у них все из Китая. Все лучшее, что могло быть, это из Китая. И, в принципе, он их сравнивает с китайцами, говорит, что, конечно, они смотрятся более благообразно, чем китайцы. Например, от них нет запаха такого, как от китайцев. Ведь среди китайцев в толпе находиться невозможно. Мухи падают прямо на лету от такого запаха. А японцы ничем не пахнут. И вообще, он отмечает, во всем, причем этот народ, если не сравнивать с европейцами, довольно развитой, развязный, приятный в общении и до крайности занимательный своеобразностью воспитания. И словом бы, всем порядочные люди, да нельзя с ними дело иметь. Медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Ведь их жалко. Ну, действительно, потому что 4 корабля в полном боевом, в общем-то, оснащении пугали японцев, и те побаивались, что действительно, если сильно долго тянуть с русскими, они чего доброго еще и в Эдо пойдут. А кто их удержит? То есть они могут проигнорировать, что Нагасаки – это, в общем, пограничный порт, и приплыть прямо в Эдо, и напугать там всех. А им потом в Нагасаки большие неприятности. Сиппуку придется делать губернатору, что он допустил. Кстати, об этом тоже с иронией пишет Гончаров. И вот он пытается объяснить, почему же они такие медлительные, почему же они так отторгают вообще все прелести цивилизации. они такой порядок устроили у себя, что если бы и захотели отказать или вообще сделать что-нибудь такое, чего не было прежде, даже и хорошее, так не могут, по крайней мере, добровольно. То есть он находит корни в какой-то вот их давней-давней традиции, в каких-то запретах, в глубине совершенно менталитета, которых они, может, сами уже и не помнят. Но вот эти барьеры стоят и мешают им развиваться, как считал Гончаров. И вот он разглядывает их женщин, говорит, что уж больно они не хороши собой. Ну, и до чернозубы, до чернозубы. И совершенно дурно это обычай зубы чернить. А вообще они очень, говорят, японские женщины очень развязаны. Но не буду наговаривать, мол, сам не видел, не знаю. Ну, надо сказать, что, конечно, он видел только издалека женщин японских, ну и жительниц Нагасаки. Конечно, это не благородные девушки из Эда. Они были действительно смуглые, ну и, может быть, вели себя довольно весело. Потому что они хихикали и прикрывались веерами, и тоже подплывали на лодочках к фрегату разглядывать таких странных иноземцев. Или вот он тоже, Гончаров, наконец, все русские, Гончаров в том числе, он это формулирует, они это понимают, что Нагасаки – это такая ловушка, такая западня, в которую заманивают иностранцев, чтобы водить и обманывать. От столицы далеко, переговоры наскучат, гости утомятся и уйдут. Вот их цель. И об этом узнает вся Европа, и больше ни одно судно не пойдет сюда. То есть вот они считали, что действительно мучают русских, тянут им нервы, только для того, чтобы те, наконец, уже утомились и ушли. Больше уж никакие европейцы, наслышанные о таком поведении японцев, не подплывали, и не трогали, не беспокоили. А вот тоже замечательная цитата совершенно из Гончарова, которая показывает Гончарова не просто как русского барина, который немножко свысока взирает на туземцев, да? Но она показывает в лице Гончарова вообще любого европейца, который сталкивался с японцами до этого. В принципе, на такой позиции до сих пор стоят Соединенные Штаты Америки. Навязать свои блага цивилизации, сделать всех такими же, как они. Ну, это же искренне верю, что это будет к лучшему. Да? Ну и вот Гончаров, он описывает ландшафт. То есть он наблюдает за берегами и описывает. Вообще-то восхищается, конечно, но негодует. А почему? Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защититься от досады, глядя на места, где природа сделала со своей стороны все, чтобы дать человеку случай приложить и свою творческую руку, и наделать чудес, и где человек ничего не сделал.
То есть первозданная природа почему-то возмущает.
Возмущает, да. Потому что Нагасаки, порт, вроде как крупный порт, а так посмотришь, деревня, губернаторский дом, ну никак не поражает воображение такой же деревянный сруб, чуть побольше.
Угу. То есть это, конечно, губернатор удивляет.
Удивляет. Вон тот холм, как ни зелен, ни приютен, но ему чего-то не достает, беспокоится Гончаров. Он должен быть увенчан белой колоннадой с портиком. Или виллой с балконами во все стороны. С парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в Рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю до пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозились люди. Ну, то есть гармонию он мечтает разрушить. Естественно. Тут на высокой горе стоять бы монастырю с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров крестом. Вот довольно смешно сейчас читать вот эти мечтания Гончарова, как бы он изменил Японию, дай ему такую возможность. И так на самом деле смотрели большинство европейцев на эту нетронутую землю.
Значит, не случайно японцы опасались?
Не случайно. Совершенно правильно закрывались. Да. Ну, еще тоже есть совершенно любопытные цитаты, которые, несмотря на то, что Гончаров, по большому счету, вот непосредственно внутри как бы островов-то не находился, а в основном это было поверхностное общение с японцами через переводчиков, и всего-то на сушу он ступал раза три, когда, наконец-таки, было получено разрешение от губернатора на встречу. Вернее, когда в Эда разрешили губернатору с ними встретиться, все это было очень неспешно. А потом еще очень долго, несколько дней выясняли, а как же проводить церемонию встречи? Это же так серьезно для японцев, это церемония. И Гончаров пишет, это у вас в Европе стоит вопрос, быть или не быть. А у нас стоял вопрос, сидеть или не сидеть, стоять или не стоять, а если сидеть, то как? И вот они голову ломали, потому что в европейской костюме на пятках не усидишь часами. А опять же, стоять невозможно, неприлично, непристойно по японским меркам. Они предлагали стулья с собой принести. Потом они придумали себе сшить тапочки, вроде музейных. Но пока они их шили и нечестно в них пришлепали в этих тапочках, они их потеряли по дороге. Так в итоге в сапогах остались. А обувь снимать они тоже не могли. Ну, тоже как бы не совсем хорошо, если русские офицеры свои ботфорты снимут.
И еще в результате стояли или сидели?
Сидели и мучились, и Гончаров писал, что даже до какого кушания-то не мог дотянуться. Пока тянется, раз, уже убрали. Толком-то и не покормили, да и кормили странными вещами. Ну, конечно, это сейчас мы знаем, что себя представляет, ну, как так что понаслышке, в адаптированном варианте, японская кухня. А для Гончарова, когда три гриба плавают в горячей воде, когда лежит кусок сырой рыбы, это, конечно, совершенно немыслимые вещи. А тарелочки все махонькие и кладут в них не полностью. То есть он говорит, что русскому-то человеку и на закуску-то такого не хватит, чем они завтракают, обедают и ужинают. Это он тоже наблюдает, говорит, что завтракают очень рано, а встают они вообще за утро даже, до рассвета. Потом обедают, и потом только уже в 6 часов ужинают. И все. И порции-то очень маленькие. Вот это все, конечно, его удивляет. Ну вот он пишет, и это очень верно им подмечено, все занимало их, то есть японцев вот на фрегате, и в этом любопытстве было много наивного, детского, хотя японцы и удерживались слишком обнаруживаться. И вот эта вот черта, наивность и некая детскость восприятия, она сохранилась в современных японцах на самом деле. Хотя мы и думаем, что они, ну, и знаем, у нас есть такой миф, что они люди закрытые, невозмутимые, и мы никогда ничего не поймем. В каких-то случаях да. Но если что-то их искренне удивляет, восхищает, очаровывает, они будут восторгаться, как дети. Именно так.
Давайте напомним, во-первых, это какой год, вот когда они там стояли около Нагасаки?
В 53-м году они там
то
стояли.
То есть где-то
за... В 52-м они отплыли из Кронштадта, путешествовали 10 месяцев, и летом 53-го года, в августе месяце, они оказались возле Нагасаки.
То есть это за 7-8 лет до того, как туда будущий святитель Николай, романах Николая прибыл в Японию.
Но надо сказать, и это, наверное, будет хорошая как раз связочка уже к следующей книге и к следующему автору, Крестовскому, что Гончаров очень переживал за распространение христианства и в этих землях. И он пишет об этом. Пишет, и его слова оказались, ну, в общем-то, пророческими. Его беспокойство оказалось верным. «Кажется, пишет он, недалеко время, когда опять проникнет сюда Слово Божие. Опять, потому что он вспоминает иезуитов. Да, там в 16 веке. И водрузится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. Когда-то, задает он вопрос, не даст ли Бог нам сделать хоть первый и робкий шаг к тому? Хлопот будет немало со здешним правительством. Так прочна система отчуждения от целого мира». Вот. И мы знаем, что прошло всего-то меньше 10 лет, как на японскую землю ступил святитель Николай.
Теперь вот Ольга Германовна расскажет нам о путешествии Крестовского, да? И вот хотелось бы понять, насколько они во времени, вот Всеволод Владимирович Крестовский и будущий святитель Николай, может, тогда еще и романах Николай, насколько они там совпали во времени? Может, они даже встречались там?
Да, они встречались, об этом Всеволод Владимирович Крестовский подробно рассказывает в своей книге. Он был очарован святителем Николаем, он присутствовал на его проповедях. К тому времени он уже говорил на японском.
Но опять, это какой год?
То есть Крестовский совершает путешествие в 1880-81 году.
Ну, к Японии они лишь подходят... лет уже там.
Меньше даже.
Николай,
это...
да,
да, но вот между, да, между книгой «Фрегат Паллада» Гончарова и книгой Крестовского «В дальних водах и странах» меньше 30 лет. То есть, ну, это уже другая Япония, это уже открытая Япония, и мы можем видеть, как много они уже вобрали, как, ну, резко поменялась жизнь, насколько они уже, ну, во всяком случае, вот приморские эти города открыты для общения. И Крестовский, например, пишет, что не, как сказать, ну, не чудо, что многие владеют русским. Здесь же открыт уже и русский трактир, которым заведует, видимо, еврей из Одессы, потому что он передает его говор такой характерный. Вот. И идут они где-то по улице, вдруг слышат камаринское звучит. Ну, где в Японии приплыли, звучит камаринское. То есть, как бы он уже Ну, совершенно другая картина, совершенно. И уже строится собор.
Николай II, знаменитый.
Да-да-да, он уже строится, он называет количество где-то 9 тысяч уже православных христиан. Среди них он, значит, присутствует на проповеди отца Николая и говорит, что он смотрит на лица японцев и понимает, какое воздействие эти проповеди, которые отец Николай читает уже на японском, он 8 лет изучал этот язык, да, потом 30 лет переводил на японский Библию, труд такой подвижнический, конечно.
Он до конца
конечно.
Жизни, собственно, переводами занимался.
Да. Вот. И, то есть, это уже такая вот реальная будни православия в Японии.
Мы можем процитировать вот что-то именно про
отца Николая. Да, вот про отца Николая, пожалуйста. Вот Крестовский пишет. Работая столько лет на пользу православия в Японии, епископ Николай совершает тем самым глубоко патриотическое дело. Важность последствий коего может быть неисчислима для нас в будущем.
Я вот сейчас забыла дату, но, видимо, он, значит, застал уже, когда был епископом уже.
Да. То есть это 1880 год. То есть, опять же, они приплывают к Японии, вот 30 августа стоит у него дата, прибыли они в Нагасаки. И Крестовский, в отличие от Гончарова, значит, он 9 месяцев непрерывно путешествует по Японии. То есть у него отдельные главы посвящены Токио, подробная глава, Йокогама, Нагасаки, Киото. То есть вот за эти 9 месяцев Крестовский погрузился в культуру Японии. То есть он описывает не только быт, нравы, он излагает, значит, известные какие-то мифы, легенды, подробно излагает, скажем, вот историю 47 ранинов, вот то, что сейчас Голливуд снимает, значит, фильм, да. То есть он не просто как вот взгляд туриста такой поверхностный, а глубинный взгляд. Он путешествует, храмы посещает, беседует там со священнослужителями, людьми самых разных, так сказать, социальных слоев и прочее. Вот. Он и императора видит японского, то есть на каких-то торжественных актах. Значит, изучает ремесла, излагает это подробно, об архитектуре пишет. То есть очень подробные такие очерки, документальные, они носят документальный такой характер.
А он-то в качестве кого попал?
Он был секретарем. Да, он был секретарем назначен при начальнике значит, Тихоокеанской эскадры.
Ну, это вот как Гончаров.
Да, должность солидная, в общем. Вот. И о Крестовском, вот его книгу отмечают и современные японоведы, вот скажем, тот, кто занимается Японией, знает, значит, Мещерского, да, вот в своей книге он пишет, что Крестовский внимательный и тонкий наблюдатель. То есть иногда, правда, он там в датах, вот скажем, ранины, он немножечко дату перевирает, там на 20 лет позже у него происходит это событие. Но какие-то вещи, вот они актуальны сейчас. Потом его впечатление о тех же вот японских детях, да. Вот не случайно у японцев есть вот праздник, в отличие от нас. Дети, которым 3, 5, 7 лет, значит, осенью такой объединенный у них праздник, когда их одевают в национальные эти костюмы, да, они ходят по улице, все ими вот, любуются,
а да. А у вас тут фотографии.
Да, вот есть фотографии и выдержка, да? Из книги Крестовского.
Мы вообще проиллюстрировали и «Фрегат Паллада», и книгу Крестовского фотографиями эпохи Мэйдзи. И вот как раз про детей цитата. «Ну что за прелесть эти японские дети, которых мы встречаем повсюду, на улицах, на галерейках, домов, в садиках, в священных рощах возле храмов, где они резвятся со своими трещотками, погремушками, жуками, привязанными на нитку, и пускают бумажных змеев. Лица у них у всех здоровые, белые, румяные, зубежки при улыбке сверкают, как ряд жемчужин, острые черные глазки смотрят бойко, умно и приветливо, и никогда ни одной плаксивой рожицы».
А что за фотографии, Марин?
Фотографии мы взяли в интернете, там огромное количество этих фотографий, они подкрашены вручную, все они в очень хорошем качестве, да. И мы просто подобрали те фотографии, которые бы подходили бы к цитатам из Крестовского или к цитатам из Гончарова. Ну, больше, конечно, из Крестовского, потому что Крестовский – это уже непосредственная эпоха Мэйдзи. А Гончарова больше представили предметным рядом, причем предметным рядом, который был куплен, приобретен в Японии, вот уже даже сейчас. Но это вещи аутентичные, которые выглядели точно так же и 100 лет назад, и 200, и даже больше.
Вот вы еще и ширму нашли.
Да, это ширма у нас очень удобная, позволяет показать фотографии и цитаты.
А тут еще из Гончарова тоже,
да? Есть, есть, да, вот как раз тут такое скромное японское селение и цитаты из Гончарова, где он удивляется, что мы-то привыкли вроде как о Востоке думать, что там очень пышно, ярко, драгоценные камни, ковры, арабески, а здесь, говорит, все напротив, просто скромно, даже бедно, но все странно, ново, что ни шаг, то не бывалое для нас.
Тут можно и на моду японскую посмотреть.
И красавицы, да? Есть и в национальном, и уже в европейском платье.
Платок повязан прямо вот по-русски, вот я бы сказала, да? Вот у и нас так в деревне повязывают.
Крестовский восхищается японскими женщинами, называет их француженками Дальнего Востока. Если вспомнить, что Гончаров говорил, что они, да, очень некрасивые. Он не тех женщин видел, видимо.
Ну вот еще интересно высказывание самого Николая Японского о японцах. Вот он писал еще в 1872 году: «Взгляните на этот молодой кипучий народ. Он ли недостоин быть просвещенным светом Евангелия? Желание просвещаться, заимствовать от иностранцев все хорошее, проникает его до мозга костей».
И, это из дневников, наверное.
Да, это из дневников. И вот Крестовский в своей книге «В дальних водах странах», он тоже восхищается японцами. В каком плане? Ну, вот он пишет, что нет у них воровства, что отношение к труду очень уважительное и такое настоящее, да. Затем он восхищается тем, как они впитывают, как губка, вот все, что они могут взять с Запада, да. Он говорит, что они учатся, ну, просто вот с огромным желанием, и постигают и трудные для них вот эти иностранные языки. И он пишет, что вот уже на Парижской выставке, значит, конца 70-х, по-моему, да, годов, японцам за развитие образования был присужден приз. Отмечено вот это желание учиться и деньги, которые вкладывали в это все, да, развитие сети школ и средних там специальных учебных заведений, отмечено было вот на Парижской выставке. То есть Крестовский уже восхищается вот этим народом, да, ну и по сию пору, в общем-то, как-то японцами восхищаются, да, и вот их желанием учиться.
Давайте посмотрим, что у вас в витринах.
Наверное, ну вот мы еще решили рассказать о иконописице японской Ямасити Рин. Ну это мой личный интерес, и он так совпал и с нашей выставкой. Когда я первый раз была в Японии, то, конечно, мы с подругой первым делом пошли искать храм, который был освящен еще святителем Николаем, Воскресенский собор, это кафедральный собор в Токио, и который японцы называют Никараидо. Мы были там на службе, очень, конечно, удивлялись, поражались, восхищались японками, например, в летнем кимоно и с высокими своими прическами и украшениями, которые очень трогательно ставят свечки к нашим православным иконам. Это впечатляет. Так же, как впечатляют огромные русские буквы, буквально вот парящие над Токио. Слава Вышних Богу над воротами к этому храму. И удивляет, радует то, что паства там... Это японцы православные. Но надо сказать, что вот если говорят, при святителе Николае было 33 тысячи православных японцев, то сейчас 36 тысяч. То есть, в общем-то, не сильно прирост-то, как мы видим, да?
Но в основном, наверное, из поколения в поколение.
Конечно, в основном из поколения в поколение. Вот. И вот после в эту первую поездку мы с подругой решили найти могилу Николая Японского на кладбище Инака. Кладбище очень старое и очень большое. Мы потратили часа 3-4, обгорели все... Вот, до основания буквально под этим ярким солнцем, хотя это был март месяц. Но на могилу мы не нашли, это было просто нереально и невозможно. И оставили, ну, эту цель до другого нашего визита. И за это время у меня родилась дочка, и когда передо мной стал вопрос, как мне назвать мою дочку, я сразу вспомнила о Ямасити Рин, чья судьба меня когда-то очень поразила и, в общем, затронула за самое сердце. Ямасити Рин, дочка обедневшего самурая, которая увлекалась живописью. Сначала она расписывала лаковые шкатулки. А впоследствии, когда уже в Японии была мода на все европейское, она стала пытаться учиться европейской живописи. Через свою подругу, она православную верующую японку, она познакомилась со святителем Николаем и крестилась у него. И отец Николай, конечно, был обеспокоен тем, что строятся храмы, и в них нет икон. и нужны были свои японские иконописцы. И поэтому он решил отправить талантливую девушку, сначала даже и не Ирину, в крещении Ирина стала Ириной, учиться в Санкт-Петербург, а вот ее подругу, но подруга заболела, и вот таким образом он отправил Емаси Турин, и она оказалась в Санкт-Петербурге, где училась в Академии художеств. И она жила при монастыре, также занималась в иконописных мастерских и посещала Эрмитаж, где знакомилась с произведениями европейского искусства, европейской живописи. И надо сказать, что приехала она в Санкт-Петербург еще и неукорененной такой православной. В общем-то, она совсем недавно неофиткой, по большому счету. И у нее были сложные отношения с монашками того монастыря, где она жила, и с настоятельницей, потому что она не понимала, зачем ей мирской девушке придерживаться этого строгого устава. Ну и также европейские мастера ей были по духу ближе, ей японки были ближе по духу, чем, например, наша иконописная школа, да, вот аскетичная, строгая. И до сих пор в ее работах, в ее иконах мы видим влияние европейской живописи. В Санкт-Петербурге с ней приключилась несчастливая любовь, а также много болезней из-за плохого климата, и вместо 5 лет она проучилась там 2,5 года и вернулась обратно в Японию. Хотела уйти в монахини, но отец Николай вообще очень неодобрительно относился к желанию молодежи идти в монахи. Он ее не благословил на это. Но она приняла свое решение и, по сути, оставалась монахиней в миру. Она одевалась в черное и жила, в общем-то, в одиночестве. Ну и многие православные храмы Японии обрели вот свою иконописицу. То есть этим она занималась всю свою жизнь. Прожила она довольно долго. И в свое время меня так тронула ее судьба, что я свою дочку назвала Рин. В крещении она у меня также Ирина, как и, в общем-то, и Маситарин, Ирина Сан ее называли. А еще хочу сказать, что снят фильм в 92-м году, который называется «Легенда об иконе». Сняли русские вместе с японцами, режиссер японец.
Это художественный?
Художественный фильм о судьбе вот как раз Маситарин.
Но у вас здесь есть репродукция, вот эта репродукция икона, это ее.
Это да? ее икона,
это
да.
Это ее портрет.
И это ее портрет. Да? Ну, вы видите влияние как бы западноевропейской живописи на лицо. Да. При том, что когда будущий император Николай II посещал Японию, ему преподнесли в дар икону Емаси Турин. И она сейчас хранится в Эрмитаже. Ну, вот одна из ее работ. Потом у меня случилась вторая поездка в Японию, и тут мы уже решили с подругой поступить грамотно, мы не стали исследовать все это огромное кладбище, а сразу пошли в офис к служителям, и на очень ломаном японско-английском объяснили, что нам нужна могила святого Николая. Они очень обрадовались, сначала испугались, потому что побоялись, что не объяснятся с иностранками, и вообще, наверное, иностранок-то не видели на кладбище у себя отродясь. А когда поняли, что мы ищем могилу Николая Японского, они пошли, нас проводили и оставили. То есть там целое захоронение, потому что вместе с Николаем Японским там похоронены еще другие православные священники уже из среды японцев. И, конечно, все могилы очень обихожены. В общем, видно, что ходят к ним люди, всегда свежие цветы стоят. Вот. И да, вот у меня есть фотографии, да, я тоже решила показать, как сейчас выглядят районы старого Эда, по которым гулял, бродил Николай Японский и Крестовский. Вот как раз фотографии Никараэдо в современном его виде, восстановленном после войны.
Это вот кладбище, да?
Это кладбище Янака, да, и аллеи. И вот непосредственно само захоронение. Вот могила Николая Японского, то есть это у нас на выставке тоже можно увидеть. И вот я на карте показываю на этой фотографии, на карте, чтобы паломникам впоследствии было легче, потому что все же мучаются, не только мы, чтобы найти эту могилу. Вот. Ну и другие райончики старого Эда, то есть старого Токио, это и торговые улочки, и район парка Уэна, и район Асакуса. То есть вот сейчас они выглядят вот так. Так что могилу мы нашли. Вот, были очень этим довольны фактом. Нас там оставили, сказали, оставайтесь сколько хотите, потом пойдете, замок захлопните. То есть вот такое универсальное доверие. Еще у нас на выставке есть икона Николая Японского. Мне привезли ее из Токио, из храма Никараэдо. То есть там вот она и освящена была, эта икона. Ну, уже современная. Известные. Портреты, фотографии, да, фотографии Емаси Турин. Ну, мы представили его тоже как писателя, в общем-то, духовного писателя. Избранные труды святителя Николая, архиепископа Японского.
Тут не хватает его дневников.
Не хватает. Вот беда, не могли мы его найти, нет у нас доступа к нему. Конечно, не хватает, хотя сами мы читали его дневники. Полочка, посвященная русско-японской войне. Ну, у вас ведь была передача про Николая Японского?
Да, да.
Как бы вы же знаете, и наши слушатели знают, что и русско-японская война вошла в его жизнь, в его судьбу, и он был единственный русский, который не оставил Японии. Он остался своей паствой, но перестал вести службы. потому что японцы молились о победе Японии. И он считал, что чувство патриотизма – это очень правильное чувство, данное человека, человеку Богом. И то есть японцы делают правильно, но сам он отстранился от службы.
Вот замечательная да. иллюстрация в таком хокусайском каком-то стиле.
Но... Это японцы нарисовали гибель адмирала Макарова.
Потрясающе.
Это их гравюра. И там тоже на гравюре, вот, видимо, скорее всего, английские офицеры изображены. И вот мы положили обложку журнала, который выходил каждую неделю, пока шла русско-японская война. Называется этот журнал... назывался «Летопись войны с Японией». 84 номера вышло.
Ну, это где здесь выходило?
В России. Угу. В России. Еженедельно, ну, да, да, все новости там печатали, угу. ход войны. Он иллюстрированный журнал. Угу. То есть, там 24 страницы, но они полны иллюстраций.
И японские адмиралы там очень достойно все.
То есть, русские, угу. японские...
Ну и в этой витрине какие-то вещички,
вещички.
Которые из этого из Японии привезли?
Или из Японии, они все из Японии, да? Веерочек, да, и вот эти куколки, небольшие бумажные куколки, они изображают души умерших и их пускают в лодочки по воде. И самое любопытное, что Гончаров со своим фрегатом «Паллада», они еще к берегу Японии не приблизились, еще берега было не видно, но они уже увидели цветные лодочки, плывущие им навстречу. И вот они свесились все за борт и пытались понять, а что это такое. И версии были самые разные. Одни говорили, детишки балуются, другие говорили, нет, это гадание у них такое. В общем, никто из них к истине-то не приблизился на самом деле. И вот у нас как раз цитата вот эта вот из Гончарова, где они гадают, что же это может быть. И вот эти вот куколки здесь лежат. Табличка храмовая. Я привезла ее из Киото, от Золотого павильона, она пустая. Ну, как бы, в общем, таблички такие были, они и сейчас существуют, где записывают, ну, свои просьбы к богам. И цитата из Гончарова, где он описывает местные храмы и говорит, что, ну, надо же, изба, избой деревянная, или же заброшенная беседка в саду. То есть, ну, никак, они не поражают его ни видом, ни величием, вот. Также оригами здесь находится, или вот тоже еще картинка, изображающая одежду, которая очень удивила Гончарова в свое время. Одежда вот чиновников, ну, на больших должностях времени, того времени. Но вот эти вот, ну, вы и сами можете удивиться, посмотрите на их штаны, они тащатся на несколько метров. Они идут прямо вот в штанах, по штанинам на несколько метров. Ну, Гончаров говорит, что одежда у японцев специально придумана не для хождения и не для движения, а чтобы сидеть и важничать в ней. Вот так вот
да,
он пишет.
Это,
фотография императора Мэйдзи до открытия Японии. Вот он в национальном таком одеянии, очень смешной, очень на наш взгляд. Да, очень скромное одеяние. И вот уже фотография, портрет императора Мэйдзи, когда Япония была открыта в европейской одежде, с усами, бородкой, ну, вполне даже на европейца, очень даже похожий. Вот. И...
Ну и издание Крестовского и Гончарова, да, дореволюционное?
Да, они из фондов нашего музея, дореволюционные издания, и фрегат «Паллада», и в дальних водах и странах. Также мы тут еще интересные книги нашли и показали. Или, например, «Карта Японии» в...
Брыгался фронт.
Да,
1904
года.
Война.
Как раз период войны. Угу. И портреты, конечно, писателей. И женские украшения у нас есть в технике канзаши. Сейчас это тоже техника популярна. И носили...
Я даже не слышала так.
Вот это украшение мне не из Японии привезли, а тут девушка просто увлекается. Но оно, ну, совершенно аутентичное. То есть такое же было
из
и из атласных лент. Mm-hmm. Из атласных лент. И головы себе ими украшали... гейши и майку. Ну и сейчас, если девушка идет на летний фестиваль, в летней юкате, она, конечно, сделает прическу, и у нее будут украшения из техники канзаши. Да, это вот и сейчас популярно. Также у нас представлена летняя юката, тоже подруга моя привезла из Японии.
Ух ты, какая красота.
Вот. Она была там на фестивале и специально...
Ну, сейчас девушки ходят в такие?
Ходят. Особенно, говорю, на летних фестивалях, угу. которых бывает летом очень много. Каждый храм устраивает, все заканчивается фейерверками, там очень много ярмарок. И, конечно, каждая влюбленная парочка считает своим долгом погулять на фестивале в юката. И мальчики носят юката такие, они более суровые у них, и более аскетичные. И очень ярких цветов носят девушки юката.
Потому что в кино такая смотришь, в основном все в европейской, конечно. Они не в основном, а все. Вот,
все в европейских. Ну, вот у них бывают дни, моменты, когда они очень любят пощеголять в национальной одежде. И считается, конечно, что девушки сразу красавицами становятся.
Ну, вот праздник Танапата, это вот встреча звезд, да, по мифу, когда устраиваются фейерверки, вот все ходят в этих летних юкатах. Потому что очень жарко, большая влажность, поэтому...
Если смотреть не кино, японское, а японские сериалы, которые называют дорамы, то как раз очень часто в сюжете есть, что влюбленная парочка идет на фестиваль, и они оба одеваются таким образом. Ну, это постоянный сюжет, он там вот, непременно через один буквально.
В гостиницах их
в гостиницах выдают, да, юкату. Да. Ну, они тоже поскромнее там. Некоторые русские туристы прихватывают с собой, к сожалению, не могут удержаться. Старшее поколение. Опять же, бывают деловые встречи, на которых принято приходить в национальной одежде. Вот. Так что нет, носят они свою.
Так, ну теперь главное, до какого числа можно будет вашу выставку увидеть?
Ну, думаю, где-то до марта, до конца марта она у нас еще побудет. Mm-hmm. Так что можно приходить, смотреть. Выставка хоть и небольшая, повторюсь, но очень-очень информативная.
Телефон 371-22-81, Музей литературной жизни Урала 19 века. Толмачёва, 41.
Да, мы открыты каждый день, кроме воскресенья, с 11 до 5. Нас можно посетить, но единственное, что когда будут рождественские праздники и новогодние праздники, эта выставка будет закрыта на этот период. А так дальше снова продолжит свою работу.
Ради экскурсии по выставке «В дальних водах и землях», которая недавно открылась в Музее «Литературная жизнь Урала 19 века» на Толмачева, 41, для вас провели старшие научные сотрудники музея Марина Крижевских и Ольга Гребнева.